будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Добрый вечер. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Программа «Что будет?». Мы работаем в прямом эфире в этой студии. Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Вадим Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Также присылайте нам сообщение на номер СМС, как всегда, 2420. Это короткий номер для голосования. Но сегодня прежде всего телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну что ж, самая обсуждаемая тема в социальных сетях – это скандал вокруг заявлений вице-спикера Государственной Думы, известнейшего журналиста, который, кстати, и в «Комсомольской правде» работал, Петр Толстой. На пресс-конференции, на которой обсуждалось возвращение передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви, Петр Толстой заявил буквально следующее. Хочу от себя лично добавить, что, наблюдая за протестами вокруг передачи Исаакия, не могу не заметить удивительный парадокс. Люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив там из-за черты оседлости с Наганом в 17 году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных очень уважаемых местах, продолжают дело своих дедушек и прадедушек. А практически тут же представители Федерации еврейских общин России, в частности, Барух Гарин, пресс-секретарь, также президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер и другие, и практически вся либеральная общественность обвинила Петра Толстого в антисемитизме. Спикер Госдумы прокомментировал эти заявления, он заявил буквально следующее, Вячеслав Володин: «Эти моментальные обвинения, где каждый увидел свой потаенный смысл, недопустимы. Термин «черта оседлости» поменялся каторжанам. Потом каторжане стали занимать руководящие должности во время революции». А если Петр Толстой имел в виду именно это? Наконец, сам Петр Толстой, расскажу всю хронологию скандала, заявил, что сильно удивлен реакцией на эту оценку. «Только люди с больным воображением и не знающие истории своей страны могут усмотреть в моих словах признаки антисемитизма. Люди с какой-то потревоженной спецификой, он почему-то это приняли в адрес национальности. Ничего такого я не имел в виду», заявил Петр Толстой. Вадим Николаевич, как вам главный медиа-скандал последних дней?
У нас сколько до выхода на рекламу?
7 минут.
Ну, за 7 минут мы только начнем. Ну, во-первых, я думаю, когда Толстой говорит, что он очень удивлен реакцией, я думаю, он искренний говорит, и потому что действительно реакция такая настолько мощная, что сейчас для Толстого это будет большой урок на всю оставшуюся жизнь. Это же похоже и чушь там перекликается с некоторыми неосторожными заявлениями, сделанными там журналистами КП в свое время, и мы получили примерно такую же волну. Значит, когда наша Скайбеда неосторожно выразилась о предках нынешних либералов. Ну, она была не права абсолютно, но получили мы столько, что я там месяцами извинялся, ходил. И вот теперь Петр Толстой. Жалко, что мы не процитировали его в его исполнении, но я думаю, ты точно по бумажке это прочел.
Абсолютно дословно.
Вот дословно. Вот его. Теперь я с Толстым выражаю свое сочувствие. Вот теперь надо брать эту его цитату и прямо по складам, наверное, раскладывать. Значит, что он сказал? Что это потомки тех, кто из черты оседлости, значит, и сейчас занимают важные места, в том числе, я добавлю, от себя и в медийных всех структурах.
Он прямо сказал, на радиостанциях и в законодательных собраниях.
Да. Ну, за последнее, что здесь в этой фразе такого, из-за чего надо поднимать вот этот дикий шум, который поднялся. Я сегодня тоже с изумлением читал уже какие-то экспертные заключения, подпадает ли Петр Толстой под уголовную ответственность, можно ли его засудить, посадить, впаять ему срок за эти слова. То есть так шум большой. Что он сказал? Тут впору по слогам действительно. Итак, некие люди из черты оседлости, даже страшно называть их национальность, мы с уважением относимся к любой национальности, они стали революционерами. Правда это или нет? Их было большинство в революции. Ну, Солженицын, который исследовал эту тему глубочайшим образом и написал два тома, которые называются, исследования, которые называются «200 лет вместе», это вдоль, поперек, по диагонали шестью способами подтвердил, что здесь, безусловно, люди, которые жили долго за чертой оседлости, были одной из главных движущей силы революции, а может быть и главной. Революция 17-го года. То есть здесь ничего такого крамольного, нового нету. Дальше. Являются ли те, кто шумят сейчас больше всех, переживают за передачу Исаакиевского собора, значит, в пользу церкви, являются ли они потомками тех людей? Да, являются. У нас большое количество медийных руководителей, медийных активистов, журналистов откровенно рассказывали про своих пап, мам, бабушек, дедушек, которые были теми самыми комиссарами пыльных шлемах, в пыльных шлемах, которые, значит, которые делали революцию, громили или вели за собой, значит, тех же крестьян, значит, с вилами и факелами, чтобы громить, значит, православную церковь. Было это? Было. Что там еще? А что осталось? Чего я еще не прокомментировал? Итак, потомки, итак, предки, итак, комиссары.
Блин, люди, что? Являющиеся внуками и так, правнуками, кто рушил наши храмы, выскочив там из-за черты оседлости, с наганом в 17-м году, сегодня
вот существует, да,
продолжают дело своих дедушек.
Это все в тех или иных дозах существует. Я как живого представляю этого бедного Петра Толстого, который тоже у нас потомок графьев, да, значит, небезызвестных, как он, бедный, стоит на суде, на каком там, ну, вот нас Савеловский суд судит, и, не знаю, Думцев где должны судить, в Басманном, наверное, и с помощью Солженицына, значит, Ленина, историков революции, доказывает первый свой тезис, дальше он должен доказать, что потомки сегодня действительно их много в руководстве различных общественных, медийных и прочих организаций, все мы знаем их. Ну и что? Ну, так вот получилось. Но, безусловно, клевать его будет еще долго, и, безусловно, для чего все это делается, на мой взгляд?
Цель какова?
На мой взгляд, цель очень, очень простая и понятная. Создать вот эта очень буйная секта, которая, скажем так, общественников, резвящихся в социальных сетях, она создает систему, при которой прежде, чем ты кое-какие вещи будешь говорить, ты должен 100 раз подумать, а потом лучше ты не говори об этом вообще. Ну вот я почему, собственно, рот-то открыл? Я мог бы сказать, дорогой Саша, давай тему эту вообще не трогать. Но так как я уже это все прошел на своей шкуре после наших глупостей, которые заявляют.
Почти что были в роли Петра Толстого.
Я был, да, я был в худшей роли, потому что наша, значит, публицистка неистовая действительно, значит, была не права, да, но самое главное цеплять вообще вот эту тему, кто, как, чего делал революцию, ее очень опасно, вот, и где нынче потомки сидят. Вот и все, в этом всех воспитывают, в том числе на примере Толстого.
Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда», это программа «Что будет?», мы работаем в прямом эфире, продолжим через несколько минут, никуда не уходите.
«Что будет?» Специальный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Керчь 103.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Что будет? Специальный проект
Радио «Комсомольская правда».
Продолжаем. 20 часов 17 минут по московскому времени. Приветствуем и наших радиослушателей, и всех тех, кто на нашем сайте kp.ru следит за видеотрансляцией в соцсетях. Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» в этой студии. Я Александр Яковлев. 8 800 200 ровно 9702. Звоните прямо сейчас. Свободный микрофон. И в центре нашего внимания главный медиа-скандал недели. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, кстати, ведущий ранее, ведущий Первого канала, до этого журналист «Комсомольской правды», кстати говоря, поддержал передачу Исаакиевского собора в распоряжение Русской Православной Церкви, но допустил реплики, которые вызвали бурю в медиа, ну и реакция последовала незамедлительно, прежде всего от Федерации еврейских общин, от Российского еврейского конгресса, далее в антисемитизме фактически его обвинили и в Кнессете, это парламент Израиля, прокомментировал это и посол Израиля в России. Иван Николаевич, вот что в некотором смысле «Комсомольская правда» была в шкуре Петра Толстого, но давайте еще раз скажем, что ту заметку удалили,
продолжим вы извинялись тему. Бог с ней, да, бог далее, с ней с той заметкой, да. Просто там тоже одна глупая реплика привела к обрушению какой-то неадекватной совершенно
огромной
лавины.
Огромной медиалавины,
да,
я
что,
бы сказал.
Ой, что. Вот чтобы... Я не знаю, что меня удивляет в истории с Петром Толстым по-прежнему. У нас только в последнее время было куча заявлений совершенно жутких и недвусмысленных в адрес цитат русского народа со стороны персонажей Шендеровича, Боссарта, Улицкой в разных контекстах, Алексеевич. Все они сводились к тому, что русский народ генетически, значит, неудачен, генетически разрушен, ну, в общем, что это неполноценный совершенно народ. И тишина, покой, благолепие. Ну, говорят и говорят, собственно, не первый раз, много раз про это говорят. В общем, там совершенно я не готовился, а так поднять эти цитаты Шендерович недавно хорошо порассуждал о неполноценности конкретного народа. Тишина, покой. Что, в какую ловушку попал Петр Толстой? Ведь смотри, он помалкивает. Буря идет, он же публицист у нас, он же видный журналист, он же медийная персона, но он помалкивает. Я думаю, так как он сейчас занимает высокую должность, значит, вице-спикер парламента, ему, наверное, старшие товарищи сказали: так, ляпнул, теперь помолчи, да, не расчесывай. Но на самом деле кто-то, хоть кто-то от российского общества должен просто взять и вот разобрать по косточкам, что он такого сказал-то, да? Что там происходило? Ну вот, я думаю, Володя, ну, тоже очень неудачно сказал, это про Каторжан. Это провоцирует некое создание мема, теперь называть людей, которые делали революцию, значит, в кавычках, каторжанами. Хотя, конечно, там было и много каторжан, но речь-то не о них, конечно. Итак, Петру Толстому стоило бы, сказав «а», как-то объясняться дальше по поводу своей фразы «самому». Надо бы, на мой взгляд. Раз он такое сказал, значит, он какие-то имел основания сказать, а не просто какие-то его зоологически одолевали, значит, озабоченности или комплексы. Второе. Конечно, есть темы, которые лучше в суе не касаться. Третье. Значит, если уж рассуждать об антисемитизме, значит, который якобы присущ тому же Петру Толстому, да, или, я не знаю, или кому угодно, стоит, значит, точно так же, значит, у нас уважаемым лицам еврейской национальности, даже страшно сказать такое, но наберусь мужества, тоже последить за языком, когда они очень так радикально хамски, бессовестно и оскорбительно высказывается о стране России, о народе России, ну, и так далее.
Я позволю цитату дать. Это всего-навсего цитата. Например, вот вы вспомнили Шендеровича. Некоторое время назад у себя в социальных сетях он написал буквально следующее. Поскольку руки у россиян по генетической традиции растут из попы, он другое слово сказал, а голова в результате отрицательной селекции, называемой особый путь развития, на по преимуществу ботвой, этот промысел остается в настоящее время почти единственным. Это комментируя, по словам Шендеровича, пока американцы производят айфоны, немцы автомобили, россияне заняты производством нравственности. Вот такая цитата. Руки у россиян по генетической традиции растут из одного места.
Мы этих цитат можем набрать десятки и сотни.
Ксения Собчак. Это же надо такую фигню, она сказала другое слово, на машине нарисовать. Георгий табуированная лексика, победоносец. Ну, например, и повторюсь, и, кстати говоря, на нашем сайте kp.ru есть подборка, где вот такие цитаты даны. Их огромное, надо сказать, количество, не стесняются.
Ой, господи. Вся эта вот шумиха, которая поднята по поводу Толстого, она вообще нас не ведет к некоему раю межнациональных отношений, к толерантности, к вежливости и так далее во взаимоотношениях между нациями. Она ведет, она постоянно демонстрирует одно. Вот этих трогать нельзя, всех остальных можно обзываться, хамить. Но вот эту тему трогать не моги. Если ты тронешь, тебе же будет хуже. Тебя смешают это с этим, уничтожат.
Поучиться надо, и обществу, и властям надо поучиться, потому что мы видим...
Давайте относиться ко всем такого рода заявлениям одинаково. Что там сказала Улицкая? Давайте также возмутимся.
То есть, например,
как израильский кнессет возмущается, давайте российский парламент тоже возмутится.
Мы все понимаем, что Великая Отечественная война это святая тема для всех нас, как действительно особая важная тема для любого еврея, это тема Холокоста.
Да.
Это две величайшие трагедии. Да. Но если ты сегодня скажешь что-то, поставив под сомнение факт Холокоста, это ведь...
Это уголовное преступление. И не дай бог
причем
эту тему вообще
преследовать будут не только на территории Израиля, но и по всему миру.
Да. Это...
И, вероятно, правильно.
И правильно, без всякого вероятно. Правильно.
И это абсолютно правильно.
Но
с другой стороны,
Великая Отечественная война,
можно поносить, можно ругать,
конечно,
можно ставить под сомнение. Это позволяет
Леонид
себе делать...
Леонид Яковлевич Гозман у нас специализируется на... поношение, значит, СМЕРШа и всех, кто воевал с ромбами, а потом с погонами, значит, и с околышами КГБ, да, или как он тогда назывался, самые разные были названия у этих спецслужб. И ничего, спокойно, и он завсегдатай всех телеканалов наших, телепрограмм, где он с удовольствием, смачно, значит, исполняет этот ритуал поношения, значит, всех, кто воевал с немцами, с гитлеровцами виноват, не с немцами, а с гитлеровцами. Вот, и никто не возмущает, я не представляю, вот видите, израильский кнессет уже сделал заявление, да, по поводу Петра Толстого. А я вот не могу представить, чтобы российский парламент сделал заявление по поводу заявления Шендеровича или там, значит, Леонида
Гозмана. Это к вопросу
о
теме рукопожатности.
Да, как они говорят, есть... люди с прекрасными лицами, они обычно, там у них много уже мемов возникло, рукопожатные люди с прекрасными лицами. Ну вот сейчас еще каторжане, что правда, многие из них были каторжанами. Ну ладно, в общем, я думаю, мне самое интересное, вот как Петр Толстой, то ли он, значит, я извиняюсь, ляжет под корягу, под информационную такую, будет молчать, как партизан на допросе, ну я не знаю, что он там должен
сделать. Но пока он сказал, что я не имел в виду какие-то национальности.
На бюллетене идет.
Ну, то есть тоже, больше никаких комментариев он не
дал. Ну тоже глуповато, у нас за чертой оседлости... По-моему, только, значит, лица еврейской национальности были. Там даже было-то не так все уж противно. Значит, не лица еврейской национальности, а лица, исповедующие иудаизм. Россия защищала православие. И поэтому сейчас очень двусмысленно вот эта ситуация, когда мы не отдадим собор. Да, слушай, ну что вы в это лезете, да?
Ну что ж, к другим темам через несколько минут. Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» и свободный микрофон после перерыва. Никуда не уходите, продолжим совсем скоро.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». 20 часов 32 минуты по московскому времени. Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Ну что ж, к другим темам. Дональд Трамп, 45-й президент Соединенных Штатов Америки. Теперь это высказывание юридически выверено полностью, поскольку в соответствии с Конституцией США 20 января в Вашингтоне прошла инаугурация Дональда Трампа. Ну и мировые СМИ внимательно это освещали. Также большой резонанс вызвали первые шаги Дональда Трампа. В частности, Соединенные Штаты уже вышли из соглашения о Транс-Тихоокеанском партнерстве. Трамп анонсировал строительство стены на сухопутной границе с Мексикой. В общем, каждый шаг Дональда Трампа, естественно, под колоссальным вниманием мировых СМИ. Вадим Николаевич, как вам инаугурация? Как вам то, что происходило вокруг нее? И первые шаги 45-го президента США.
У нас программа называется «Что будет?», да? Я вспоминаю наши предыдущие разговоры вокруг Трампа. Победит, не победит, да? Ну, пожалуй, нет. Потом я помню сам наши разговоры, что, слушайте, похоже, что победит. Уже умные люди говорят, что этот может. Потом, значит, следующий был тезис, контртезис. Ну, ладно, победит, но знаем мы это, эти все истории. Предвыборная борьба – это одна, а потом он, мы его не узнаем. Да, будет такой же точно, как Обама. Ну и вот, и он победил, и мог бы уже перестать притворяться, как от него все тут мудрецы ждут, и стать банальным, так сказать, президентом со всем набором пошлости, которые сопровождали правление Обамы. И что? И он принял сейчас первые указы. И что же это за указы? Все это указы, это решения, которые являются обязательными для исполнения.
Первый для всего указ, мира причем.
Для всего мира в значительной степени, как минимум ориентиром. Одно из первых его решений – все-таки начать отгораживаться стеной от Мексики. Интересно, что такое стена с Мексикой? Это он отгораживается не от Мексики, а от всего того, значит, бурного, значит, и увлекательного мира преступности, наркотиков, иммигрантов незаконных, которые оттуда с юга, дело не только в Мексике, но там же есть еще и метущиеся, производящие наркотики юг, все эти колумбийские мафии и так далее. И вот он, как ни в чем не бывало, эту стену начал строить. Говорили, ну зачем эта стена, это невозможно, это ничего не дает, они под ней подкопаются и так далее, они разбойники, значит. Но он ее начал строить. Интересно? Интересно. Второе. Он объявила о выходе из Тихоокеанского партнерства. Что это за Тихоокеанское партнерство такое? Это очень принципиальный момент. Несколько лет Америка с целым рядом стран, там Сингапур, Малайзия, Япония, Канада, большое количество стран, которые обитают вокруг Тихого океана на берегах, они несколько лет договаривались о том, чтобы создать такую общую зону торговли, которая, собственно, для Америки чем интересна была? Они, по сути, выводили, продолжали бы выводить рабочие места из Америки, но на этом бы наживалась финансовая элита США. То есть, где будем производить хоть машины, хоть телевизоры, хоть мебель? Будем производить, условно говоря, в Малайзии, потому что там дешевле. А что и владельцы получат прибыль? А что там будет с Америкой? Да черт с ней, они рассуждали. Зато мы, финансисты, получим прибыль. И вот приходит, Трамп и одним росчерком пера говорит, все, мы вышли. А к этому партнерству шли много лет. То есть он объявил войну этим росчерком пера, он, по сути, объявил войну финансовой элите США. Почему я говорю, сейчас можно рассуждать о возможности импичмента, потому что финансовая элита – это еще похлеще, чем вот те, которые там, в предыдущей серии мы обсуждали. Это не просто поорать, а у этих есть ресурсы.
Колоссальные ресурсы,
да,
медиа.
И он им наступил на хвоста, значит. Теперь кто его союзники? А его союзники – это, как мы их называем, отечественные производители. Да? Много их. В Америке пока еще, к счастью, много. И вот сейчас, по сути, будет под крики, кто демократ, кто не демократ, кто плохой, кто хороший, кто спасет Америку, кто не спасет. На самом деле в Америке разворачивается битва финансовых элит глобалистских, которым по барабану, в Америке они или в Швейцарии, и отечественных производителей, которым не по барабану, которые хотят производить у себя в стране. У них там возникло сейчас понятие «ржавый пояс Америки». Это огромное количество городов, которые, по сути, стали банкротами, потому что рабочие места, рабочая сила ушла черт знает куда. В тот же Китай, например.
И вот эта война... за это голосовали, собственно.
Да, и вот это... Народ-то за это. И вот эта война, она может привести к самым печальным последствиям для президента Трампа. Вот. Он, конечно, наглый, он, конечно, интересный, он, конечно, еще раз подтвердил, что он очень необычный. Он сделал ставку на процветание самой Америки. Но волшебным образом ставка на процветание самой Америки не совсем совпадает с представлениями о процветании финансовой элиты, Уолл-стрита. Потому что они деньги зарабатывают сегодня уже не в Америке. А у них деньги – это акции крупнейшей компании. А крупнейшие компании производят все в Китае, в Малайзии, в Сингапуре, в Корее. И пошло на Тайване. Мы «Комсомольская правда». У нас есть свои типографии. Мы все типографии, у нас американские. Мы их в свое время построили. Мы построили 10 типографий в стране. Они американские. Нажились на этом американские хозяева типографии, на этой сделке с нами. Маленький пустяк. Нажились ли на этом рядовые американцы? Не-а. Потому что эти американские типографии для «Комсомольской правды» построены в городе Шанхай Китайской Народной Республики. Понимаешь, какая вещь? Они называются ГОС, они американские. Боссы, которые владеют акциями ГОСа, наживаются. Но американцы только потеряли. Потому что когда-то эти типографии производились в Америке, а сейчас они производятся на территории города Шанхай, на окраине там. Вот эта модель, которую Трамп хочет остановить. В Америке, я был первый раз в Америке, по-моему, в 92-м году, то есть это старая уже история, или в 90-м, но когда, короче, я приехал в Америку, я как раз при мне закрывался последний американский завод, который производит телевизоры. Можешь представить такое? Это было такое событие, которое освещалось, уже вот был, я не знаю, закрылся ли он при мне, не помню, но было принято решение. И так принято решение о закрытии последнего американского завода, который производит телевизоры. Все, теперь телевизоры будут производить с того момента на территории слаборазвитых стран. Я думаю, рабочие этого завода были не в восторге, да, какие инженеры. Это нашим слушателям ничего не напоминает вообще? Я думаю, напоминает. Я думаю, наши слушатели, которые нас сейчас слушают там, в 50 городах, они скажут, слушай, это он про что рассказывает? Мы тут сбились. Это он про Америку?
Те, кто только включил
сейчас. Да-да, это он про Америку или это он про Новосибирск, про наш, да? Потому что во всех городах России именно этим же путем, значит, восторженным шли мы только попозже. Я сказал в 90-м году где-то, я был первый раз, там закрывались под аплодисменты финансовой элиты, как выгодно, что мы будем где-то производить. И у нас начинался этот процесс с опозданием, но начинался, мы закрывали свои заводы, потому что зачем нам свои заводы, нам дешевле с этого, с Малайзии привезти этот двухкассетник или этот телевизор Sharp, или как они назывались в то время, Akai, такие были. Дешевенькие телевизоры.
Спонсор вот, футбольного клуба.
Вот
«Спартак».
Эту огромную тенденцию господства мирового финансовой элиты стал Трамп поворачивать. Не зря Чубайс сейчас в Давосе говорил, это ужас, все
такого
охвачены ужасом.
Такого настроения в Давосе не было никогда,
да,
заявил Анатолий
Чубайс. Слушайте,
приехав.
Это какая-то такая потрясающая цепь. Если наш президент Владимир Владимирович Путин посмотрит сейчас за опытом американцам, если он получится у Трампа, то, конечно, это очень сильно обнадеживает. Так вот, все действия, которые Трамп действует, они уже начинают, они начинают уже аукаться везде. Трамп остановил, уже остановил указами, разблюли малину по въезду в США иммигрантов. Значит, он уже подписал указ, по которому политическими беженцами признаются только религиозные беженцы, то есть он защищает христиан, которые бегут, христиане, которые бегут из Сирии, из Египта, из Ливии последние. В Сирии была очень большая община, в Ираке была большая община, в Египте была большая община христиан. Вот их Трамп, значит, разрешает им въезжать на территорию США. Всем остальным привет горячий. Значит, только докажите, что вас политически преследуют. Ну, докажите. Вот, и вот эта вся история уже укнулась по Франции, по Германии. Немцы посмотрели на это, ага, значит, и нам можно уже. Они же вассалы, сателлиты. Французы останавливают сейчас безудержную миграцию, немцы останавливают. Вот все эти волны, они идут от того, как себя ведет Америка.
Но давайте посмотрим, что происходит в Вашингтоне. В Нью-Йорке в выходные прошедшие колоссальные акции по так называемый «женский марш», в котором вся медиа-тусовка, Скарлетт Йоханссон, Мадонна, значит, прямым текстом посылают Дональда Трампа. Такой феминистский марш,
я думаю,
с участием господина Керри.
Я думаю, это как раз такая реакция финансовых элит, которые готовы платить, готовы содержать, готовы поддерживать, готовы спонсировать. Значит, ну, хоть на этом заработают участники манифестации в этих диких шапочках и женских половых органов.
И в костюмах, да, женских половых
органов. Да, на самом деле, безусловно, в Америке развернулась целенаправленная подготовка к импичменту Трампа. Вот, там уже изучают всякие разные сценарии, как можно...
То есть такая оранжевая революция в Соединенных Штатах.
Да, да, на родине
оранжевых
движения. Да, на родине движения.
Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда», в прямом эфире. Это программа «Что будет?». Меня зовут Александр Яковлев. Мы продолжим наш разговор сразу после небольшого перерыва. Через несколько минут никуда не уходите. Продолжим совсем скоро.
«Что будет?». Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99.2 FM. Казань 98 FM. Краснодар 91 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Что будет?
Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Программа «Что будет?». Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Мы работаем в прямом эфире. Приветствуем всех радиослушателей и всех тех, кто следит за нашей видеотрансляцией на нашем сайте kp.ru и в социальных сетях. Мы не договорили про Трампа.
Да, нас реклама прервала. Ну и даже вот такой момент с Трампом, кроме того, что мы уже перечислили его, очень серьезные указы, значит, первые. То, что он, там была такая символическая история, вообще президент – это все-таки большое количество ритуальных действий, да? Так вот, в кабинете президента в Белом доме стоял, значит, много лет Черчилль, бюст Черчилля, прижизненный бюст Черчилля, при Обаме его куда-то спрятали, значит, с глаз долой, благо он не очень большой, значит, в общем, на антресоли, как говорится. А Трамп, значит, придя к власти, тут же потребовал на видное место поставить бюст Черчилля. В чем тут, на мой взгляд, ритуальное значение всего этого? Потому что Черчилль в свое время прошел очень трудную собственную историю в британском обществе. От изгоя, от человека, над которым все издевались и высмеивали его. Он даже был вынужден уйти, значит, в одно время из... Ну, не раз, кстати, уходил с высоких должностей под влиянием критики в свой адрес. И в то же время он вошел в историю как величайший правитель Британской империи. Да? Британская империя стала рушиться все-таки после него уже.
Вообще величайший британец в истории его...
Пожалуй, да. Рядом с ним...
Выбрали
да,
в 2000
да,
году.
Рядом с ним, ну, может быть, Тэтчер еще раз, что вспомнить. Вот. И вот он его, я думаю, вытащил и поставил на видное место как образец патриотически настроенного руководителя и великого руководителя страны. Вся программа Трампа, в принципе, может быть процитирована словами того же нашего писателя и философа, и мыслителя Солженицына Александра Исаевича, что самое главное – это сбережение народа. Так вот, Трамп занялся сейчас сбережением американского народа. Ну и нам это тоже достойное подражание, не только нам. Сейчас в большинстве стран руководители выбранные, избранные, да, избираемые. Вот. И Трамп, я уверен, он очень серьезно повлияет на настроение многих народов. Прежде всего, у нас сейчас выборы во Франции, в Германии.
И там будет новый президент, это
да,
уже очевидно.
И поэтому именно его с такой ненавистью сейчас воспринимают огромное количество разнообразных сил во всем мире, потому что он несет в себе огромную угрозу.
Ну, я с удовольствием приглашаю наших слушателей и зрителей на сайт kp.ru. Вместе с Трампом в овальный кабинет въехал Черчилль. Подробный разбор изменений в овальном кабинете Белого дома на нашем сайте kp.ru. Это действительно политический ритуал, и это очень многое значит. Я говорю не только о том, что в овальный кабинет въехал Черчилль. Подробный разбор на нашем сайте kp.ru. Но вот завершая эту тему, Владимир Николаевич, у вас нет ощущения исторического момента, потому что действительно, когда американский президент, въехавший в овальный кабинет, бросает вызов мировой и, прежде всего, американской финансовой элите, это такой бой настоящий.
Ну да, это, знаете, после долгого и достаточно скучного этапа развития его можно сравнить, ну, разве что с Рузвельтом, с хитрющим американским президентом Рузвельтом, который получил Америку еще в более худшем состоянии, чем получил ее сейчас Трамп, и смог ее вытащить и сделать мировой державой. Америка до Рузвельта не была никакой мировой державой. Радоваться нам этому? Ну, кстати, с одной стороны, можно и порадоваться, если он действительно будет заниматься Америкой, а не наведением порядка во всем мире, в том числе демократизацией, значит, России, да, чем очень серьезно были озабочены предыдущие
все
товарищи.
Все предшественники, да.
Вот, они почему-то очень сильно были озабочены, значит, нашей политической ситуацией. Вот. Хорошие примеры тоже заразительные бывают.
Франклин Делано Рузвельт – единственный президент, который избирался 4 раза. После этого даже в Конституцию США поправку ввели.
Ну что ж. Он избирался до тех пор, пока не умер. Мог 6 раз.
Ну, к завершении нашей программы, к еще одной очень любопытной теме, потому что все-таки глобальные мировые игроки – это Соединенные Штаты и Россия. Китайская Народная Республика. Но вот тут Китаю стало известно о том, что Китай разместил на границе с Россией межконтинентальные баллистические ракеты. Это был вынужден даже прокомментировать пресс-секретарь президента. Он заявил, что Москва не видит угрозы в размещении КНР баллистических ракет у границ нашей страны. Правда, чуть позже представители МИД КНР заявили о том, что не размещали на северо-востоке страны межконтинентальные вот эти самые баллистические ракеты. Но не все так просто.
Во-первых, Китай такая тоже ритуальная страна. Если китайские газеты, целый ряд китайских газет заявили, что размещал Китай ракеты, значит, это правда, потому что в Китае не забалуешь.
Может быть, просто не на северо-востоке, а где-то...
Ну, сейчас разберемся. Во-первых, в Китае не забалуешь. Ни одно китайское СМИ никогда такую столь серьезную информацию не разместит без санкции государства. Это первое. В Китае до сих пор существует цензура во всей ее красе. В Китае огромное количество событий, которые очень важны для китайского народа, не сообщаются вообще, потому что там Политбюро решит, что не сообщаем, и привет горячий. И до сих пор это все процветает. Например, крупные аварии в Китае могут, китайцы могут о них не знать. Mm-hmm. Крупные природные катастрофы китайцам просто не сообщаются. Огромное ограничение по интернету, там есть такой фаервол, по-моему, они его называют.
Великая китайская,
да, великая китайская стена. Огненная стена, защищающая их там в интернете, их самобытность. Вот, поэтому я склонен думать, что... Да, а потом китайское правительство говорит, не, мы ничего не я, лошадь не моя. Это тоже такой красивый китайский обычай. Теперь дальше. Ну, вот они разместили эти ракеты неподалеку. Ну, не на границе, а то можно подумать, что это прямо вот... контрольная полоса, а за ней ракета торчит из земли. Нет, конечно, это примерно на расстоянии, по разным, значит, оценкам, 300-400 километров от границы. Но для баллистических ракет, которые были бы направлены как угроза России, это глуповато. Почему? Потому что они, если они рядом с границей будут, ну, относительно рядом, 200-300 километров от границы, то их наши же и уничтожат в случае чего. Потому что мы располагаем таким интересным оружием, оно называется «Искандер». Это ракетные комплексы, которые очень быстро, весело и легко уничтожают любую цель, как у военных говорят, попадаем в колышек, да, mm-hmm. на расстоянии 300 километров, оно просто ее уничтожит, главное, что быстро уничтожит. Вот, поэтому если уж ставить на сопредельных с нами территориях баллистические ракеты, то надо просто напомнить, значит, нашим слушателям, что баллистическая ракета, она отличается тем, что она в космос уходит и оттуда падает на любую страну, куда, значит, прикажут.
Дальность 14 тысяч километров.
Конечно, да, конечно, это оружие глобальной войны. Угу. Просто китайцы...
Что это значит? Вот какова подоплека у нас?
Подоплека простая. Китайцы экономически очень бурно развивались, но, безусловно, отставали в военном отношении. А сейчас угу. они, а за ними, наверное, Япония будет подтягиваться, коль скоро мировой порядок рушится, они, значит, будут вооружаться, потому что их экономика это позволяет, их наука это позволяет, и они захотят, значит, так, ребята, справа у них Россия, слева США, подвиньтесь, мы угу. тоже с вами хотим говорить на равных, чтобы, не дай бог, американцам не пришло в голову там, демократизировать Китай, значит, как они могут взять там, видно, Ирак, напасть, потому что им какая-то пробирка показалась со стиральным порошком, показалась пробиркой опасной для американцев. Вот когда у страны есть ядерное оружие, то всякие мысли о том, как бы там сменить режим, по ливийскому или иракскому облюсованию улетучиваться. Вот и все. Вот и все.
Спасибо большое за этот разговор. Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Все эти темы подробно освещены на нашем сайте kp.ru. Конечно же, материалы в свежем номере газеты «Комсомольская правда». Владимир Николаевич, спасибо большое за этот разговор. Ну что ж, много чего интересного ждет вас в сегодняшнем, вечернем, ну и уже затем ночном эфире радиостанции «Комсомольская правда», программа «Из глубины». Егор Холмогоров и Дмитрий Стешин, первые лица в 22 часа 5 минут по московскому времени, исторические хроники. Все это сегодня в нашем эфире. На этом все. До свидания. Всего хорошего.
Спасибо. До свидания.
«Что будет?» Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».